Добрый вечер. Кто-то сегодня впервые, поднимите руки, пожалуйста, кто первый раз пришел, совсем первый раз. То есть мы с вами никогда не встречались, так? Не слышали никаких лекций. И кто-то уже не в первый раз, с кем уже встречались, поднимите руки, то слышали лекции. Больше получается, слышащих, чем не слышащих. Мне нужно смешивать темы каким-то образом, потому что ракурс всегда будет новый. Точка зрения, я объясню, почему. Я прямо сейчас начну объяснять вообще, почему вот мы такие люди, почему мы смотрим все с определенной точки зрения, только вот исключительно из какой точки зрения, и почему нам так трудно дается что-то вверху или что-то внизу. То есть это природа человека. Всегда человек такой. Всегда он испытывает беспокойство в уме, неопределенность, страхи могут быть всегда, тревоги за будущее, вот, о прошлом думает. Настоящего почти не замечает. Он беспокойство находится, и ум всегда где-то блуждает. Вот человек вот имеет такую природу. И именно с этой природой что-то нужно сделать, и время нам помогает сейчас. То есть 12-й год, который все так вот ждут, думают об этом напряженно, большинство, собственно, ведь почти весь социум российский, мыслящие люди практически все. Вот. Он делает свое дело. То есть в этом есть какой-то смысл также, времени. Мы же говорим сегодня о аспекте времени. 12-й год, то есть какая-то точка определенно критическая может быть для кого-то. Для кого-то это может кончиться плохо, плачевно, для кого-то наоборот, возвышением. То есть сейчас двоякие мнения о 12-м годе разделились на планете. Кто-то утверждает, что это будет, возможно, катастрофа полная и очень серьезная, вплоть до физического частичного разрушения планеты. Кто-то утверждает, что это будет как раз вот что-то новое, подъем, развитие, свет какой-то. Проявится. Вот новая эра начнется. И, возможно, будет то и другое. Но, скорее всего, будет то и другое. Только вот я расскажу, как это должно произойти. Вы сами все это увидите. Без всякой мистики, без какого-то влияния, вот такого, знаете, внушения. Нет, нет, нет. Нужно какое-то просто прояснение. Время, о котором мы думаем. Вот раньше думали о 2000 годе. Вот какой-то этап времени, должен быть что-то случиться. И каждый Новый год тоже мы думаем, что что-то должно произойти в Новом году, не так ли? Мы всегда ждем каких-то вот перемен. И любого человека спросите, он думает, что вот в будущем наверняка будет лучше. А кто-то думает, что нет, в будущем уже ничего не будет. Ну вот как-то все настроены вот на какое-то вот будущее. Будет или не будет, быть или не будет. Помните этот вопрос шекспировский, вечный. Но мы сегодня применим точку зрения вет для опознания времени, так скажем, чтобы увидеть вот этот настоящий момент, и уже по этому моменту можем определить, что будет завтра с нами. Это человеческий просто разум будет. Никакая не астрология, я не буду говорить о планетах, влияющих на наше сознание, на жизнь людей, о вспышке Солнца, о фазах Луны, о других явлениях, эпохах, конечно же, есть эпохи, юги определенные. Но мы поговорим сегодня именно о том, что происходит сейчас с человеком. Вот это важный момент. И что от него, собственно говоря, ожидается? И что с ним произойдет, с этим человеком? Вот под влиянием конкретного момента времени. И все будет совершенно ясно, почему было так, и что же будет дальше, и чем сердце успокоится. Хорошо? Ну, прежде всего, для тех, кто впервые сегодня пришел в гости, мы применяем знания древние, ведическое. Я изучаю веды, примерно где-то около 30 лет. Интерес был всегда к науке у меня, к религии у меня интереса не было, как таковой, к слепой вере никогда не был склонен, потому что воспитывался во времена атеизма, и нам не говорили о Боге, как о реально существующем объекте каком-то, наоборот. Нас приучали поклоняться Ленину, Карлу Марксу, Энгельсу. Я помню это хорошо, мы верили, на 100% я верил в Ленина. Будучи ребенком в детском саду, я пел песни про Ленина, вместе мы садились в ряд вот так вот, вот такие стульчики были, мы были, я помню, в шортах, чулки еще носили мальчики, маленькие белые рубашечки. Вот так вот мы садились, руки ложили на коленках обязательно, спинки прямые, нас строго вот так вот сажали, перед портретом Ленина. И мы вот так вот сидели и пели под аккомпанемент воспитательницы: камень на камень, кирпич на кирпич, умер наш Ленин Владимир Ильич. И я лично плакал, потому что мне было жалко Ленина, что он умер, нам так много говорили о его доброте, ну и качествах, что вот он сделал революцию для кого? Для нас. Посмотрите, а что было до этого? Вот этот человек, собственно, он, ну, принес нам счастье, новый мир, новый свет. Вот это была моя вера, вот такая. Ну и кроме этого, поскольку Ленин сказал определение материи, я его выучил, помню, я этому пытался следовать, что я должен все это вот именно потрогать, увидеть, осознать. Я не буду верить в то, что невоспринимаемо мной. Вот это у меня засело в сознании очень хорошо. Поэтому, конечно же, никакая религия меня войти не могла таким путем. Просто слепая вера какая-то нет. Но я верил, что есть что-то непознанное еще, не найденное, не изученное. И наука тоже подтверждала, что есть такие вещи. Вот я искал. Искал, и когда я не находил ответов в обычной науке, то есть там есть свой предел, свой тупик. А знаете, что такое предел науки? Это написано в древних ведах, оказывается. Это вот не так давно, я уже открывал эти Пураны, смотрел. Это описывается. Предел исследованию обычных ученых, ученых, которые все в воспринимаемом мире изучают, ставит смерть именно. Вот. Это вот проблема. Вот что за пределами смерти, вот опыта такого нет. А если даже есть, то вы уже не расскажете никому. Нельзя вернуться оттуда. Вот это написано в ведах, что им, их прогрессу ставит предел именно вот этот момент. Вот этот факт, вот этот закон смерти. И поэтому мы дошли до этой точки, когда изучали философию, физику, вселенную, вот интуитивные, по учебникам. Знаете, мне однажды попала книга, но не мне, нет, у меня был друг. Мы были уже старшеклассниками. Этот друг, у него родители были ученые. Знаете, что такое ученые того времени, советские ученые? У них было право заходить в библиотеки и пользоваться особым материалом, недоступным для обычных обывателей. То есть там был специальный читательский билет, знаете, да, эти вещи? Не знаю, как сейчас. То есть есть такие отделы библиотек, которые недоступны обычному обывателю. То есть нужен специальный читательский билет. Скажем, книги Ницше в библиотеке все мне выдавали, например. Или некоторые издания Льва Толстого, Джека Лондона не выдавали. Это нужен специальный читательский билет. И вот у его родителей был специальный читательский билет. И у него была огромная библиотека. В трехкомнатной квартире было 5000 книг. Представьте? Ну, представьте, нет? То есть в коридоры, кухня, все везде, все, полки, стеллажи, книги. И некоторые книги они от него прятали. Это были книги зарубежного издания, это вражеский Запад, ну, вспомните советское время, да? То есть не наша эта идеология совершенно, буржуазная литература, но научная. Это парапсихология, это вот эти вот все, то, что в то время очень сильно запрещалось, очень сильно блокада была на эту тему. У него была такая полка, куда ему запрещали вообще лезть. И он туда залез, конечно же, понимаете, ребенок, он, конечно, туда и полез, безусловно. И не просто залез, он еще и нас пригласил. Это были книги, переведенные на русский язык. И он достал одну книгу, пока родителей нет, мы сели и стали читать. Эта книга была передача мысли на расстоянии. И по этой книге мы стали учиться, пока родителей не было дома. Это был опыт. Нас было, сейчас скажу, где-то 6-7 человек детей. Просто дети. Просто, я не помню, 8 или 9 класс того времени. И мне было, значит, лет 14 или вот что-то в этом духе. И поскольку, знаете, это же книга, и там написано опыт, эксперименты с рисунками, с подтверждениями, с логикой, мы абсолютно это на веру сразу же приняли и стали это все делать. Значит, один в одной комнате, другой в другой комнате, лист бумаги, карандаш по всем правилам, и внушается какой-то предмет, он обрисуется, и внушается, важно представить, что тот человек уже его рисует, он уже его изображает, он уже знает об этом. И у нас каждый опыт заканчивался успешно. Только интересно было, например, я рисую таракана. Вот так. И два уса. Он все то же самое в периодном изображении. Вот так и вот так. Вулкан, говорит. Например. Мы поражались. Каждый день мы это делали. И каждый день были удивительные открытия. То есть, я просто что хочу сказать, что у меня вера в это была еще с юношества, что какие-то есть тонкие энергии, которые нельзя ощутить приборами еще пока, но человек может понять эти вещи каким-то образом. Вот как? Вот тренировка нужна какая-то, означает, я думаю. Какая-то подготовка. То есть какая-то йога. Вот когда уже слово йога вылезло, я сразу схватился. Йога, точно. Вот это нужно. Вот нужно оттачивать ум, сознание, чувства, очищать, восприять вот эти экстра сверхощущения какие-то. Вот постепенно стал экстрасенсом таким образом. Сам понимаешь, что такой путь привел вот к этой практике, конечно же. Я стал видеть ауры, я стал выходить из тела уже потом. К 20, сейчас скажу, 25 годам примерно это произошло. То есть у меня появился опыт такой-то эзотерический. И все то, что я прошел, вот этот путь, он ничего не стоит, вам скажу. Это все нуль оказался. Я сейчас говорю вам, с точки зрения уже как другого опыта. Вот. Но сейчас поговорим о другом. Не нужно слишком углубляться в эти вещи. Нужно просто отточить разум человеку. Все. Глаза уже есть. Микроскоп не нужен на самом деле. Телескоп не нужен. Теперь нужно добавить к нему разум, а не какой-то еще один глаз. И тут, если я еще какой-то глаз добавлю, типа телескопа, я, конечно, что-то там увижу, но вы увидите тем же самым глазом все равно. Вы ничего другого не увидите. Вы не сможете ничего понять, потому что глаз тут нужен разум. Еще с этой стороны добавить нужно что-то. Если с этой добавляете, с этой тоже нужно что-то добавлять. И вот веды говорят, если у вас есть глаза, органы чувств, их достаточно, если развивать интеллект, утончать его. Вот этот тонкий интеллект видит удивительные вещи, потрясающие вещи. Вы можете видеть будущее, прошлое, настоящее. Это не так уж сложно, как кажется. Например, я привожу такие примеры. Любой нарколог может расписать жизнь наркомана по неделям, месяцам и даже дням. Не так ли? Ну, тот уже героин употребляет определенные дозы. Он уже может расписать его жизнь и знает, когда его жизнь закончится и какими этапами она будет сопровождаться. И очень легко. Видите, будущее. Как он это делает? Он знает механизм этого действия. Это разум называется. То есть, поэтому веды не объясняют все эти детали, не дают на микроскоп или телескоп, а объясняют механизмы явлений. Например, карма. Это механизм явлений. Хитросплетение кармы не нужно туда вдаваться, запутаетесь. Но зная механизм, ошибки не совершите никогда. Каково? Вот, например, компьютер, ноутбук, сложная машина. Вы сможете ее сами отремонтировать, если он сломается? Вот нет, вот не все смогут, видите. А пользоваться можете, правда же? Знаете, куда где-то кому-то нажимать, он будет подчиняться вам работать. Вот это называется веда. Практическое приложение знаний сразу. Потому что, углубляясь туда, вы потратите все время понапрасну, вам не хватит человеческой жизни познать что-то в деталях, изучить каждое насекомое, каждую молекулу, каждую клетку, и вернуть все это в обратном порядке, и сказать, в конце концов, вот с этой клетки началась жизнь, понимаете, вот я теперь понял все. Это практически невозможно осуществить человеку. Это машина, не человеческая космос, в которой мы живем. Не человеческая машина, это не человеческий разум. Это, несомненно, разум, но не человеческий. Поэтому давайте сегодня поговорим об этом человеческом, а нечеловеческом и сверхчеловеческом. И тогда сможем понять, что же будет с 2012 годом. Например, вот когда я начал это говорить, подобные вещи лет 20 назад в России, то зал так не сидел, не смотрел спокойно и внимательно. Люди бунтовали многие. Прежде всего оказывали бунт. Да, коммунисты были. Ну и вообще еще недостаточно было вот этой интеллектуальной энергии, чтобы принимать какую-то информацию подобного рода. Всерьез вообще. Потому что сразу в голове людей обман, 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 страх, 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 страх. Я не знаю, не знаю, не знаю. Вот такие вещи были. И люди были довольно агрессивные. Тем более еще была подготовка чисто атеистическая такая, воинственный атеизм. Вот. Поэтому сражение было на каждой программе. Боже мой. Мы только что делали, что сражались, сражались, сражались. А сейчас так спокойно, все сидят и записываются, сидят, слушают. Странное вообще какое-то явление. Вот время как-то меняется. Сейчас мы будем говорить об этом. Что же такое происходит-то сейчас? И вот давайте это рассмотрим с точки зрения гун материальной природы. Кто впервые пришел, я поясню слово гуна. Гуна означает качество. Это момент непростой, не так просто, как кажется. Например, мир можно рассмотреть с позиции вещественности, так? Ну, вещество, то есть Менделеев так рассмотрел. Вот есть такие вещества, говорит. Вот их назвал он, дал им описание, объяснил их устройство и качество, и взаимодействие. Хорошо. Это один взгляд на вещи, вещественный. А качественное описание нету в нашей науке и культуре. Это называется гуна на санскрите, качество. Гуна означает также и веревка. Например, у меня есть какое-то качество, плохое или хорошее, и мне трудно его изменить. Это называется, она же меня связывает. Оно же, это же качество меня и связывает, держит. Таким вот, какой я есть. Мне трудно стать другим каким-то, вот, переделать себя. Ну, все знают, как трудно улучшать себя, правда? Это большой труд, это веревка. Гуна – это плохая веревка, хорошая тоже веревка. Вот это слово гуна. И эту гуну можем ощущать тогда, когда соприкасаемся с той или иной гуной или веществом. Ну, грубый пример. полстакана водки, и вы понимаете, что произойдет, да, в сознании. Качество изменится. Восприятие, настроение изменится. Всякие слова полезут из головы странные. Какая-то гуна? Невежество, да. То есть невежество. Какая главная у него функция? Разрушать. Переводить в хаос, деградацию. То есть всякие бессмысленные вещи начинаются. Перед тем, как гуна вот уже проявится, перед разрушением, начинается хаос в обществе, бессмыслица. Перед разрушением любого общества, перед полным разложением, начинается хаос. Несогласованность, бессмысленные действия начинаются. А затем уже гибель наступает. Это вот гуна невежества. Так приходит она. Сначала все приводится в хаос. Запутываются умы, отношения, конфликты, мира нет. Никто не может понять, что делать, что не делать. Вот такой хаос начинается. А затем уже все общество распадается полностью, на части. Есть другая гуна. Мы видим, что вот есть деньги. И знаем, как заработать. Что произойдет дальше со мной? Я начну вкалывать. Правда? Это гуна страсти. Вот он. Просто смотрю на деньги, и что есть возможность. Все, и начинаю вкалывать. Это гуна страсти. И есть также гуна добродетели, которая просветляет человека, дает ему внутренние знания, делает его счастливым. Видите, вот эти три качества. У нас все это есть в смешанном порядке. Иногда мы пассивны, в невежестве, ничего не хотим, плевать на все хотели просто. Или отдых какой-то, или какое-то забвение хотим получить, что-то съесть, что-то выпить, забыться, уйти куда-то. Или болеем, или обижены, или вот что-то. Это все невежество. Состояние, качество невежества. Иногда мы активны, зарабатываем, трудимся, организовываем, столько усилий совершаем. Отрегулировано, организовано. Это страсть. И иногда мы получаем какие-то просветления, думаю, а зачем все это я делаю? Жизнь, смысл-то какой? Иногда мы погружаемся в какое-то вот подрение музыки, или космоса, или чьих-то слов, или примера. Чего-то услышанного вдруг внезапно созреет, что что-то есть выше того, что вообще я понимаю в этой жизни. И вот эта вера вдруг меня будоражит, несчастливым, что я чувствую присутствие какого-то вот более высокой энергии, как бы. Непонятно еще для меня. Какое-то вдохновение получается такое. Вот три состояния люди обычно испытывают в жизни. И они вот смешанные, вращаются, вот меняются вот таким образом. И вот теперь посмотрите, человек... Это платформа, на которой человек живет. Слово «человек» описывается по его как бы долгу, по его функции человек еще описывается. Есть люди, которые не являются, не причисляются к человеческим существам, то есть у них есть форма человека, но функции человеческие не исполняют они, они другие. Я могу отвлечься на эту тему, если хотите, сначала описать дочеловеческую, а потом человеческую, хорошо? Поэтому я сейчас переверну лист, мы вернемся к этой схеме. Немножко ведической информации. Несколько категорий людей, которые не обладают человеческими функциями, как бы не исполняют эту, свой долг, природу. Первое – это Тару называется. Тару Кая. Тару означает растение. И вот... Человек-растение, так говорят веды. Первая низшая категория сознания человека, та рука. Это означает, что его разум заблокирован. Ну, как психологи бы сказали, ну, куча комплексов, там, каких-то травм психологических. Вот, не может, долго помнит обиды, и, в общем, блоки. Он не знает, как выразить свои мысли. Сложно ему, в общем, жить с людьми, общаться, он не понимает много вообще. Заблокированное существо. И обычно они сильно страдают внутри, замкнуты эти люди. Им нужно как-то так себя выразить. А есть комплексы, есть проблемы, препятствия. Поэтому они очень склонны принимать интоксикации. Вот, они принимают интоксикации, тогда уже у них вырывается все, вот, что у них есть. Но в таком виде очень неорганизованном, как бы не очень, может быть, культурном. Но им это необходимо иногда сделать. Вот иногда это не очень выглядит культурно и приятно, что они делают, но это их природа, потому что иначе они не могут себя выразить по-другому. Либо они выражают себя, когда в сильном гневе находятся, в агрессии. Тогда начинают говорить, тут уже вот мы понимаем его настроение. В обычном состоянии он не может ничего ценного проявить, сказать, не написать, не создать. Он заблокирован. Все это внутри у него в таком непроявленном состоянии. Страдающая такая личность, как дерево, стоит, и вот оно живет, но вот не двигается. Круглый год на одном месте, понимаете? Вот такое вот состояние у него жизни. Вот так вот стоять год за годом, день за днем, зимой, летом, дождь, солнце, неважно. Вот дерево так вот стоит, покрытое вот этой вот своим стволом, корой, листьями и так далее. Это человек, та рука называется. Другая категория называется матсья. Матсья кая. Матсья означает рыба. Рыба выше эволюционно, выше растений. И оно устроено так, эта рыба. В воде находится, сзади хвост, который обеспечивает движение, стабилизирует плавники. И вот главное ее устройство в том, что есть впереди рот, довольно большой, широко открывающийся, и по бокам два таких телескопических глаза объемных таких. Вот и все. Вот в этом все ее сознание. Два глаза и рот. Что она будет делать, скажите? Она ищет, что плывет к ней в рот. Это человек, который ждет от жизни всегда какой-то подачки, какой-то удачи. Он плывет и думает, где моя удача, где моя удача. Он ждет, что же к нему в рот приплывет. И когда что-то ему приближается, он оп, сразу рот открывает, хлоп, и сразу проглатывает. Все. И чувствует, что жизнь успешна. Слава Богу, говорит. Хорошо. Поплыли дальше. Что там еще жизнь мне предложит? Но если что-то проплывает мимо его рта, он обижается. Это рыба. Без всякой причины можете увидеть людей, обиженных на жизнь сколько угодно. Просто потому, что вот удача мимо проплывает, и все. Вот кому-то дураку везет, а мне нет. В общество пришел, его не заметили, обиделся. Что-то там, внимание достаточно, обиделся. Вот такой уязвимый, рыба. Человек рыба называется. Ему нужно все для него, чтобы точно в рот попадало. Сразу, когда он приходил, сразу, все готово для него. Вот это сознание рыбы. Третья категория. Пашу. Пашу кая. Это активная довольно роль. Более активная, если тару это пассивная роль. Видите, он замкнутый, заблокированный. Мать уже какое-то есть движение по течению. И уже какое-то, какие-то есть усилия небольшие что-то получить, когда точно в рот попадает. То пашукая – это более активное поведение и более опасное существо человеческое. Пашу означает животное. Его свойство заключается в том, что он становится немедленно агрессивным, немедленно, как только видит объекты чувств. Сразу вступает в конфликт с другими, мгновенно. Из-за денег, из-за собственности, из-за земли, из-за женщины, из-за чего угодно. Сразу начинает драться. Даже с друзьями становятся врагами тут же. Деньги им поделили, подрались, даже убили друг друга, может быть. Это пашу кая. То есть животное, оно мирное, пока нет объекта чувств. Как только появляется объект чувств, его трудно поделить животным. Сознанием животного, что каждый хочет завладеть лично этим объектом. Между ними сильная конкуренция, зубы, клыки, мышцы, шкура и так далее. Вот такие вот, как сказать, эволюция выживания, да, как сказал бы Дарвин. Это характерно для животных, такое поведение. Далее идет более тонкое уже существо, это грубое физическое существо человеческое. Четвертое, это прета. Прета кая. При этом, если перевести, то получается как бы дух, привидение. Но при этом это неприятное привидение. Есть разные привидения. Но вот это при этом обманчивая такая вещь очень. То есть вот, вот этих троих вы увидите сразу, как бы они понятны. Они не обманут вас. Вот такой, как он себя ведет, так он и есть вот здесь. Но при этом он обманет. У него тактика достижения цели именно тонкая, двуличная. Он принимает самые привлекательные формы в общении с людьми. Он хорошо одет, он хорошо образован, прочее, прочее. У него прекрасные манеры, все у него нормально. Но он обязательно вас обманет. Это вопрос только времени. Он завладеет вашим доверием, все остальное, а потом просто обманет. И скажет, ну, понимаете, обстоятельства изменились, и вы даже не поймете, что вас обманули. Очень интересная вещь. Например, во сне вас часто посещают духи, но просыпаясь, вы даже не понимаете. Ну, сон приснился просто. Вы даже можете не понять этого. Это очень тонкий обман. То есть здесь вот все ясно, это политика какая-то может быть. это еще какие-то действия, да, очевидно, то вот здесь очень сложно разобраться, потому что здесь сплошной обман, сплошной обман, сплошной обман. И поскольку в обществе сейчас много вот накопилось такой вот энергии обманчивой, у нас очень много вот этих вот способов удостоверения личности, документы, печати, фотографии с водяными знаками, деньги, чтобы их не подделали, то есть кругом-кругом вот это недоверие, вот в культуре это распространяется. Если он просто скажет на словах, как меня зовут, никто всерьез может не воспринять, что я могу обмануть. Они делают так, они смотрят документы, говорят, так, фамилию говорите. Вы должны говорить, еще при этом будут сверять с документом. Еще документ проследят. То есть вообще вам не верят, в принципе. Никто никому не верит. Это называется жизнь приотакая. Вот такой атмосфере, это значит жизнь привидений, фактически. Но это уже как бы такая тонкая культура, как вы понимаете. Тонкая, хорошо организованная, трудно распознать ее, крайне сложно. Вот тут нужен интеллект, чтобы распознать, что, почему такая культура у людей. Почему нам нужны каждому еще бумажку с фотографией, если лицо уже есть, и я могу сказать свое имя, правда? Тем не менее, нужно вот это делать, потому что иначе мы не выживем. Нет честных слов. И есть четвертая категория, то есть пятая категория, наиболее страшное, так скажем, это называется ракшас. Ой, страшное слово. Зря я его сказал. Ракшас. Потому что, как только я говорю слово ракшас, он уже слышит. И где-то уже приближается. Пашу тоже. Прята тоже имеет такую природу. Вот когда я говорю Пашу, он убежит наоборот. Животное испугается, если его распознать. Ну вот животное, там есть у вас что-то в корзине. Она раз убежала, все ясно тут. А при этом, наоборот, как только вы начинаете думать, говорить о нем, тут же приближается с такой стороны, что вы не заметите. И как, не поймете, он придет. То есть, когда вы говорите, думаете, просто думаете о змеях, написано в ведах, о женщинах и привидениях, они придут. То есть, женщины, потому что они чувствительны, не знают, к какому мужчине можно приблизиться, они это прекрасно чувствуют. Тот мужчина, кто склонен думать о женщинах, они легко к нему сразу без препятствий могут приблизиться. Они чувствительны. Змеи, они тоже мистические существа. Когда вы думаете о змеях, они тоже в эту сторону сразу начинают продвигаться. И когда вы думаете о духах, они уже тут как тут. Поэтому, когда я сказал ракшас уже который раз, представляете, как это опасно? Ну, мы чувствуем, мы сейчас двери закрыли, там все в порядке, да? То есть, я объясню слово. Это называется в переводе титан. Это очень могущественная личность. И внутри, и извне. Очень сильная внутренняя и физическая личность. Это демон, который ценит только свое мнение и свое слово. И если вы против, не дай Бог, вы будете заклятым его врагом. Если есть какое-то свое мнение, будьте очень осторожны в общении с ним. Вы станете его заклятым врагом, если вы хоть в чем-то его не поддержите. Если вы его проигнорируете, он вас просто убьет. Вы должны его уважать, почитать, слушать каждое слово и подчиняться, выполнять все его желания. Это называется ракшас титан. Он заявляет права на любое место, где он только появляется. Все. Я здесь хозяин. Куда бы ни пришел, хозяин здесь я, понимаете, я. И слушать нужно меня. Я это заставлю вас сделать. Это сознание ракшас. Это не человеческие существа, мы сейчас перечислили, но человекоподобные существа, потому что форма у них человеческая. Две руки, две ноги, голова. Ну, а вот сознание, поведение вот такое. Мы же говорим сейчас с вами о человеческом существе. Вернемся к теме 2012 года. Вот когда вы будете все это распознавать, вы увидите, что такое 2012 год будет. И не только 2012, но и 2013 увидите потом. Потом увидите 2014. Вы будете хорошо ориентироваться. Вы сразу поймете, почему 2011 год был таким, или 2010 год был таким. У вас появится в голове порядок как бы в сознании. Вы будете жить спокойно, равновешно, зная, зачем вы это делаете и почему, практично, и знать также высшую цель. Все встанет на место. То есть влияние времени и отношений. По отношениям мы все это можем оценить легко. Как и сейчас эпоха времени по отношениям? Ведах что говорится? Есть четыре эпохи. Сейчас Кали-Юга. Она началась 5000 лет назад. И еще будет длиться 427 тысяч лет. У нас же нет времени это все измерить, правда? Мы же с вами живем то есть несколько десятков лет, откуда мы это знаем? По отношениям, по признакам. Мы точно знаем, какая сейчас эпоха и какое время. Это можно определить по признакам. И вот человеческое существо располагается на платформе человеческого долга и обязанности. Каковы его ценности? Говорите мне, пожалуйста, ценности человеческой жизни, вот обычного человека, который живет вот обычной жизнью. В чем заключается его ценность? Я записываю. Семья – ценность? Прежде всего, это семья, ведь он рождается в семье. Мама, папа, вот уже есть какая-то ценность, основа. Потом что еще? Чтобы семью поддерживать, что нужно? Работа необходима, очень хорошо, правильно, вот она ценность. Следующая, без нее никуда, каждый день не будете работать. Только выходной дадут, все, чуть-чуть. А так работать всю жизнь, до пенсии нужно. Здоровье, верно. Очень важно. Здоровье. Ну, там воспитание детей, это все к семье можно отнести, да? Что еще? Доверие, вот в этой сфере, да, в этой сфере. Ну, а деньги нужны, нет? Или только работа? Престиж, правильно, престиж, очень хорошо вот это вы говорите, престиж, это чисто человеческая платформа. Престиж, деньги, власть какая-то нужна? Каждому какая-то власть нужна, правильно. Я это все записываю. Ну, вот примерно так, хорошо, вы уже понимаете, да, о чем мы говорим? То есть это вот то, что мы, на что мы опираемся каждый день с вами, это человеческая наша обычная природа. То есть мы каждый день должны думать о работе или образовании. Да, образование нужно из них списать. Как же, мы же забыли, очень важно. Образование. А о своей внешности нужно думать, как мы представляем ее? О, внешность еще, видите, то это большущая ценность, если не главная. Если не будет внешности достаточно привлекательной, будет трудно зарабатывать деньги, получать образование, вообще общаться с людьми. Должны знать, как одеваться, как представляться. А связи с людьми, с окружающими важны? Ой, как важны. Смотрите, мы же не записали еще. Связи. Это, без этого невозможно. Человеческая жизнь цивилизованная. Вот она, наша цивилизованная человеческая жизнь, как мы ее понимаем с вами. И для этого мы совершаем усилия с утра до вечера, каждый день, и даже в выходные мы все равно о чем-то думаем, либо о семье, мы всегда погружены вот на этой платформе существования. То есть, вот представьте, я в метро сажусь в Петербурге, Девяткино. Там уже окраины, там лесок, там вот тут травка, там муравей ползет. А я в метро нырк, а муравью говорю: дорогой, через полчаса я буду сейчас там, у Петропавловской крепости. Муравей скажет: невозможно. Через полчаса у Петропавловской крепости? Нет, так не бывает. Сколько там расстояние? Как ты собираешься через полчаса это сделать? Он не знает, как это устроить. Потому что в метро спустился, сел и прямая там. Он погружен в траву. У него есть свое измерение жизни, свои обязанности. У него тоже есть работа. Правда. Семья у него есть. Какие-то деньги там, собственность есть. То же самое. Внешность у него весьма привлекательная. Видели муравья? О, симпатяга. Он хорошо может представляться и так далее. Однажды в Ясадева, это притча из Махабхараты, это великий мудрец, который записал все веды. Представьте себе, какой мудрец. То есть он знает человеческую природу, он знает Вселенную, он много чего знает. О чем мы даже можем не догадываться, Ясадева знает. То, что он записал, непостижимо сейчас для современной науки. И вот этот я сам Ясадева. Пришел на поле битвы Курукшетра, когда вот это была война мировая 5000 лет назад на Курукшетре, где было сотни миллионов людей убито. Он пришел, чтобы его остановить. Мудрец. Мудреца же должен слушать, правда же? Война же завязывается вот на этой почве, верно, как вы думаете? Или на платформе мудрости? Как? Видели войны на платформе мудрости? Как два мудреца начали войну? Нет. Конечно, на этой. Вот он пришел как мудрец, как бы сверху. А он подумал: меня сейчас послушать, я же все-таки в Ясадева. Меня знает весь мир, меня знает Вселенная даже. Вот нас знает Вселенная, хорошо? Не всех. Мы не всем интересны, видите, оказывается. Нас даже в человеческом обществе не все знают. Ну, не так, может, популярны. Но многие из вас станут очень популярны здесь, сидящие в зале. Очень известные люди могут быть. Потенциал есть. Но в Ясадева он известен и поныне. И не только человеческому обществу. И вот Ясадева пришел на поле битвы Курукшетра и заявил о мире, что нужно поднять разум свой выше. Кроме политики, еще увидеть, что мы, братья, Мы духовные существа, что делить нам нечего, что нам здесь ничего не принадлежит в этом мире. Мы ни с чем сюда пришли и ни с чем уйдем. Есть целая философия, объясняющая вот эту платформу мудрости, знания, сверхчеловеческую. Но там были такие страсти, такие счеты, такая политика многолетняя. Там полжизни была потрачена на разборки. Я говорю, как это можем мы сейчас не сражаться? Я говорю, давай, не мешай, ты мудрец, уходи, не сбивай нас с толку. Они были с оружием, уже все в крови. Они жаждали мести, битвы, и Ясадева, он видел, что великие личности мира погибают. А великие личности погибают в этой войне. Несчастье. И уходил очень расстроенный. Когда он уходил по дороге с Курукшетры, паучок перебегал дорогу. Он очень спешил, он аж падал, знаете, он вот так вот пишет, каракался бегом, он так какую-то ветку туда едет. Куда так спешишь, спросил Ясадева. Что с тобой? Что за истерика? Знаете, что мудрецы могут разговаривать с живыми существами? Это не сказка. Это не сказка, это притча, но это не сказка. Куда ты так спешишь? Усмехнулся Ясадева. Разве ты не знаешь, сказал паучок. Сейчас по этой дороге поедет боевая колесница Арджуны. Да меня просто тут не заметят, раздавят тоже. Я спасаю свою жизнь. Ха! Спасаю свою. Он только что видел, как там погибают великие личности. Ну и что, сказал Ясадева? Да ни одна слезинка не выпадет у никого из глаз, если ты погибнешь. Да никто об этом даже не узнает и не поймет. Ничего в мире не изменится от твоей смерти. Ты что ж так беспокоишься, паучок? Такое ничтожное существо, Боже мой. Он был под впечатлением этой битвы, поэтому перестал быть мудрецом. Вот это на этот момент времени. И паучок сказал, ах, ты надменный, надутый, напыщенный мудрец. А ты знаешь, что у меня тоже есть семья, как у тебя? У меня тоже есть дети, как у тебя. У меня работа есть та же, как у тебя. И все остальное, все, я живу так же, как... Что ты возомнил о себе вообще? Ты думаешь, твои ценности выше моих ценностей? Да во времени они все превратятся в нуль. И твои, и мои. И я должен исполнять свои обязанности, даже как и ты свои обязанности. Разницы в этом нет с позиции обязанностей. И мудрец устыдился, попросил прощения паучка, все вспомнил и ушел просветленный. Это мудрец, он получил наставление даже от паучка. Видите? Но мы говорим сейчас о человеческой платформе. И вот, кроме этой платформы, есть еще платформа ниже. Вы согласны с этим? Так, вот здесь вот хорошо, аудитория, все согласны. А платформа выше тоже согласны? Прекрасно. Хорошо идет у нас лекция, мирно. Потому что многие могли не согласиться в прошлом с платформой выше. Говорят, на других планетах жизни вообще нет. Помните, да? И человек — это венец природы, по теории Дарвина, выше человека никого быть не может. Это совершенно случайно произошло. И вот мы, люди, случайно произошедшие, больше такого случая нигде не наблюдается. Все. Нигде жизни больше. Поэтому какая еще платформа выше может быть? Мы самые высшие, все в порядке. Сейчас, слава Богу, уже знают, что мы не самые высшие. Это большое смирение, большой прогресс. И вот тут возникает проблема для человека. Как вы думаете, если человеку открыть все самое низшее, это будет полезно для него? Ага, значит, нужно скрыть, правда же? Конечно, нет, это целесообразно, разумно, как от детей. Прячешь же вот зажигалки, спички, ножи, яд какой-нибудь, или канистру бензина, правда же? Вы же, если идете на работу, детей оставляете, вы же канистру бензина не оставляете открытую рядом спички, да? А вы знаете, что будет, правда же? Несомненно, будет пожар дома. Вы, конечно же, спрячете так, чтобы дети не достали. И вот подобно этому. Поскольку люди склонны к удовлетворению чувств, каждый из нас, то обычно есть предел, есть какие-то границы, что открывать, что не открывать, и когда открыть, а когда не открывать. До 16 лет, скажи, не открывать кому-то чего-то. Или до 50 лет не открывать чего-то. Вы знаете, что до 50 лет свои секреты, а после 50 уже другие секреты наступают. Это нельзя говорить до 50 лет. Только после 50 лет. Если я скажу сейчас мужчинам, что с ними будет после 50 лет, которым сейчас до 50, вы обидитесь. Будете просто уязвлены, оскорблены, это вашу гордость сильно заденет. Но это будет с каждым из вас, тем не менее. Я извиняюсь, не буду погружаться в эту тему. Я просто хочу объяснить, что есть вещи внизу, есть какие-то вещи отвратительные, которые влекут к деградации и так далее, и так далее. Это нужно как-то закрыть вот здесь, вот какую-то культуру, да, поставить здесь. Ограничения этому всему. А как вы думаете, а вещи, которые вверху, полезны для всех? Ошибаетесь. Вот в этом тоже ошибаетесь. А помните, что Иисус Христос? Многое, что имею сказать, а всего не вместите. А что написано в Гите? Мудрый человек, видя, что люди живут не очень праведной жизнью, не станет их беспокоить мудрыми речами. Это не полезно тоже для людей. Потому что, как сказал Иисус Христос, если я вам скажу, кто я есть, вы меня камнями забросаете. То есть, большие знания могут возмутить людей тоже, их они могут не понять, могут не совместить это с человеческой платформой. Они могут сильно обеспокоиться и разгневаться, ведь Иисус Христа распяли, всех святых били, снимали с них кожу, а за что? Они говорили какие-то высокие вещи, потому что недоступны для понимания людей. Поэтому здесь тоже есть свои границы. Понимаете, можно, но только до какой-то степени, понимаете? Есть степень открывания истины. То, что пища для одного, яд для другого. То же самое здесь. Разве мы не можем наслаждать свои чувства? Если мы не будем наслаждать чувства, во что же превратится наша жизнь? Безвкусная? Бессмысленная? А? Если мы все эти ограничения поставим, то тоже будет бунт, правда же? Сухой закон можно установить в России сейчас сразу? Раз. Что будет? Будет бунт, конечно же, несомненно. Итак, вот видите, вот все эти чувственные наслаждения, о которых мы знаем, они тоже необходимы до какой-то степени, тоже есть свои градации. И мы же говорим сегодня о времени, так? Как вы думаете, какой сейчас диапазон греха и мудрости? О, видите, что происходит сейчас. Какое интересное время, смотрите, как все открывается. Вот совсем недавно нас урезали, вот по самые уши, смотрите, по самый хвост, вернее. Ну, помните в этом мультфильме? Наказать решили этого. Попугай там есть, кто там есть? Удав и обезьянка. Как попугая наказать? Как наказать питона? Давайте мы отрубим голову. Не, слишком сурово. Давайте тогда хвост по самую голову. Ну, это одно и то же. Но это уже легче, как это звучит, понимаете? Вот если голову отрубить, жестоко. А если хвост, ну, по самую голову только. Ну, это уже по-другому звучит, можно сделать. И так же у нас с вами, совсем недавно мы жили в Советском Союзе, и тут у нас по самую голову или по самый хвост, не знаю как, но нас ограничили и в том, смотрите, и в другом. Согласны, что нравственность была выше тогда? Да. Но и знания духовного практически не было. Сдержали в каком-то коридоре таком, вот, понимаете? И именно человеческих обязанностей, вот этих ценностей, и все. А теперь мы знаем, как опасно сейчас родители беспокоятся. Почему сейчас так много людей на лекциях, мамы там записываются, что а дети беспокоятся. Сейчас все открыто там внизу, в одном интернете что такое есть, сколько грязи, какая помойка. А ребенок туда залезет, ведь правда же, еще до 16 залезет. Они в компьютерах лучше, чем взрослые, разбираются. Они найдут время, вы даже не узнаете об этом. Дети очень разумны в этом плане, в исполнении своих желаний. Самые разумные в плане исполнения желаний, это дети именно. Их не проведет, они вас обманут. В этом плане они невозможно за ними следить. И они залезут туда, они найдут всю эту порнографию, они найдут там все эти убийства, они найдут все эти игры там, они все будут обсуждать, иногда будут подражать всему этому. Но скажите, от чего зависит, когда открывается низ? Низ открывается тогда, когда приоткрывается что-то сверху именно. Потому что низ — это отражение того, что происходит сверху. Вот что интересно. Вот что удивительно. То есть, например, я приведу такой пример в науке. Наука открывает атом. Как это отражается в мире? Ядерное оружие, пожалуйста. Вот он пример. Вот что плохого в научном открытии, правда же? Это же мысль человеческая углубилась, поднялась. Но отражаясь в его быт человека, оно... Отражение искаженное, совсем другое дело. И то есть, вот этот мир отраженных искажений, он подражает истине. Люди что-то слышат об истине, а потом, например, что такое свободная любовь? Это значит духовная любовь, правда же? Чистая любовь. А как она отражается среди хиппи? Как проституция. Вот видите, как интересно. То есть это зависит от того, что открыто сверху. Поэтому чем больше мы открываем сверху, тем больше отражение снизу будет. Вот эта вот плохая вещь. Контраст появится. Вот то, что сейчас происходит по всему миру. Открываются. В интернете можно найти все. Литературе все. Пожалуйста, о жизни Иисуса Христа. И пятый Евангелие, и Евангелие от Есеев. Все эти поправки. Все становится известно. И жизнь любого святого. И Коран, и Библия, и все комментарии. И Бхагавадгита, и все Веды, и Пураны. Все, что хотите, пожалуйста, открыто. И Сати Сайбаба, и другие духовные учителя, Аурабинда. Все можете изучить сейчас. И даже практиковать йогу, что угодно. Поехать в Индию, что хотите. И при этом Одновременно все это отражается. Как скажите, какая самая высокая точка вверху? Бог. А как отражается в человеческом обществе? Я Бог. Ракшас. Вот что интересно. Мы только что говорили. Это начало нецивилизованной формы жизни уже, когда люди вступают в жизнь как боги, как хозяева в этом мире. Каждый хочет здесь господствовать. А потом они превращаются в прету, потому что не каждый силен, нужно хитрить, нужно быть разумным. Потом они превращаются в пашу, потом они превращаются в матью, а потом в тару, в дерево. Жизнь растения. То есть обратный процесс, заметьте, идет как раз. Не сразу мы становимся плохими людьми. Мы постепенно становимся плохими людьми. Потому что с рождения мы люди все хорошие. Ну, то есть данные у нас очень хорошие. Это доказали все психологи, изучая детей индиго. А где дети индиго, когда взрослеют? Скажите, их не видно? Они теряют свои способности. Лет 13-14, все. Они утрачивают качества, которые были у них уникальные, талантливые. Как это происходит вообще? Вот вам пример. То есть можно жить в отраженном мире счастья таким образом, и вот в этом реальном мире счастья. Только, конечно, есть разница. Путь вверх и путь вниз. Что легче, что труднее, что комфортнее, что нет. Что комфортнее, вверх или вниз? Вниз. Легче? Вниз. Все и комфортнее, и легче. Есть пример. Два поезда перед нами. Один поезд – это люкс, но он не идет до места назначения. Он на месте просто стоит, и все. А другой поезд – общий. Там только лавки жесткие, даже там не прилечит, народу полно. Но он идет до места назначения. Какой мы выбираем? Нет, тут мы в жизни-то выбираем как раз люкс, который никуда не идет. Он еще поспал немножко, снова выглянул в окошко, а с платформы говорят, это город Ленинград. Там же, где он был, там он остался. Не так ли? Что ж такое, он думает? Что? И снова он поспал немножко, и снова выглянул в окошко, и сплотнул, говорит, это город Ленинград, ничего не меняется, видите. Вот интересно, что нас привлекает эта легкая жизнь, комфортная жизнь, любовь, мы говорим. А вы знаете, что любовь человеческая не существует? Это отраженная любовь. Ее придумали люди. Подождите. Не торопитесь с выводами, я сейчас объясню. Я буду объяснять. Это очень-очень важно. Потому что человеческая любовь крайне опасна. Есть только одна любовь, она божественная. Другой любви не бывает. Она нематериальна. Она не принадлежит ни мужчине, ни женщине. Она духовна. Она нематериальна, это свыше дается. В материи нет. Вы не найдете ее в каких-то материальных веществах, в каких-то комбинациях материи. Нет такой таблетки, выпил и полюбил. Нет, любовь в сердце, и она непостижимое явление, неуправляемая энергия. Скорее, она управляет людьми, чем люди управляют ей. И вот поэтому человеческой любви не существует. Есть в природе пример. Мускусного оленя. Сейчас все будет ясно. Послушайте внимательно. Мускусный олень каждую весну выделяет мускус из собственного пупка. Ароматическое вещество. Духи прекрасные. Вот этот запах мускуса попадает, собственно, оленю в нос. Ему же. Он сходит с ума, ищет, где она, откуда, запах. Вот она. Видит оленуху. И связывает это вдохновение, это чувство с ней. Видите, как происходит? Вот это пример мускусного оленя. То есть любовь исходит не от мужчины, не от женщины, а из сердца в положенный срок. В благоприятный срок, когда это необходимо. Она может прийти и уйти, а может остаться. То есть есть законы. Есть законы разрушения, есть законы возвышения. И вот мы должны знать, по каким законам мы должны жить. По каким законам? Закон разрушения или закон возвышения? Нужно просто выбирать здесь. И вот легкой жизни не будет. Любовь, она божественна. А человек использует этот дар любви для того, чтобы наслаждаться противоположным полом. А знаете потом, что дальше происходит? А потом наслаждается однополыми существами. Вот в чем опасность человеческой любви. Я был недавно в одном городе, я по Сибири проехал в Дальний Восток, вот сейчас, эти полгода последние. И в одном городе мы говорили о семейной теме очень часто, в больших залах были программы и творческие, мы там йогу показывали, и концерты, и философию, там очень интересно было. Поэтому и телевидение приходило, и интервью, и в городах, и один журналист пришел в теле и спросил меня с некоторым небольшим вызовом. Вот вы о себе говорите, о семье. Скажите, а зачем вообще эти семьи нужны? Зачем они нужны вообще эти семьи? Вот все знаете, вот мы обсуждаем, что в городе сейчас. Однополые браки. И много сторонников. Зачем, говорит, все эти семьи? Зачем все эти дети? Все это тут. Беспокойство все эти. Там воспитание, там ответственность, там работа, вы знаете, семья. Все просто. Ответьте, говорит, зачем семья вообще? Вот человек не... спрашивает. Странный вопрос, правда? Как бы вы ответили на такой вопрос? Зачем семья? А? Для жизни? Для того, чтобы... Верно. Для того, чтобы появлялись дети. Я ему так сказал. Для того, чтобы появились хорошие дети. Это его немножко раздражало, но он не мог ответить что-то взамен. Потому что если будут однополые браки, детей не будет вообще. То есть бессмыслица, видите, какая-то. Но люди отстаивают этот принцип все больше и больше. Готовится сексуальная революция в России уже. В некоторых городах. А причем разводы стопроцентные во многих городах. За последние 2-3 года стопроцентные разводы. Например, Улан-Удэ. За последние 2-3 года стопроцентные разводы. В Абакане мне сказали, 95% за последние 2-3 года разводы. Почти семьи не существует уже. Вот он, что такое человеческая любовь. А знаете, с чего началось? Что люди начали искать сумасшедшую человеческую любовь. Не надо ничего этого искать. Нужно обрести любовь в сердце. А потом ее приложить к тому, вот что у вас дано, уже есть, существует. И вот это нужно одухотворить, возвысить. Беречь все это нужно. Они как просто наслаждать легко, видите, комфортно, но это путь вниз. Это называется человеческая любовь. И чем больше вы ее ищете вот таким путем, чисто физическим путем, как мужчина и женщина, тем более вы станете более несчастным существом. Потому что счастье женщины заключается в том, что он должен быть только один мужчина в жизни. Вообще-то, вот, если в высшем смысле говорить, больше никаких других. И в этом ее могущество, в этом ее сила, в этом ее честь. И у мужчин тоже своя сила, своя честь и так далее. Но эта тема уже семьи пошла. Итак, мы обсуждаем. Видите, открываются две возможности. И теперь представьте, мы живем в 2011 году. Когда, как вы сказали, уже здесь из зала был звук, утверждение, что сейчас по максимуму открывается и все низы, диапазон, так, возможностей. Внизу жить, наслаждаться жизнью. И вверху тоже. Теперь мой вопрос. Вы живете вот здесь, на серединке. Вы порядочный, нормальный человек. От чего будет зависеть ваше дальнейшее существование при таких вот бурных обстоятельствах? Только от общения, верно. Стоит начать общаться с низшим уровнем, вы увидите, какие возможности приходят большие, глубокие. И как стоит вам общаться с этим уровнем, вы также увидите, какие огромные, большие возможности. То есть сейчас возможность деградировать и прогрессировать как никогда обострилась. Возможность и деградации очень острая, опасная. И возможность прогресса тоже очень большая. При этом смотрите, что интересно. Если вы деградируете, вы беспокоите вот эту платформу долго, правда же? А как же семья? А как же работа? У вас тут наркотики, все остальное, там однополые браки. Погодите, а как вот эти все ценности? Я скажу, как? Общество это делает как? Нужно это все сделать долгом. То есть, вот поднять на этот уровень долга. Вот слово долг. Тут есть долг у нас? Ну, работа. Работа, ну, лучше сказать даже долг. Человеческий долг. Вот. Сделать это, вот этот образ жизни, моим долгом. То есть, они уже узаконили браки между мужчинами, пожалуйста. Там, браки между женщинами, пожалуйста. Это становится уже законом, долгом человеческим. То есть, можете так делать и принимать такие вот обязанности в обществе, пожалуйста. В Германии открыли ресторан, где пройдут человеческие органы. Все законно, не беспокойтесь. Все очень хорошо организовано. Это доноры. Они продают за хорошие очень деньги. Почку, часть печени, часть легкого, просто кусок плоти откуда-то срезать. Хорошие деньги получают за это. Бесплатную медицинскую помощь. И там делают блюда. И там есть своя философия, что это очень полезно. Не просто там витамины, особые такие, человеческие, знаете, а еще и то, что мудрость этого человека переходит к вам. философия. Философия аборигенов Африки, считаю. Они деда съедают на 90 лет с этой философией. 90-летие деда означает, что его съедят, чтобы мудрость перешла к нему. Он не умрет так просто. Не закопают, его съедят. Иначе мудрость идет в могилу. Все, это их закон, философия. Эту философию применяют сейчас в Германии, в одном ресторанчике. Пожалуйста, официально все, а что тут? Никого не убивают, все добровольно. Бесплатная медицинская помощь, все довольны. В Китае консервируют абортированных детей, эмбрионы. Целое производство сделали. Полным-полно, очень доступно в любом магазине. В Японии не так давно правительство обратилось к ведущему ученому Японии. Вы знаете, что такое ведущий ученый Японии? Вы представляете, да? Что это за головы? Какие там технологии передовые вообще? Они мастера большие. И обратилось к ведущему ученому Японии с просьбой придумать что-то, что можно сделать с отходами канализационными Токио. Их там сотни тысяч тонн каждый день. Боже мой, там такие стоки. И как-то можно это использовать с пользой вообще для цивилизации? Подумай, ты ученый. Ученый взял, проанализировал все эти экскременты человеческие, Токио, и выяснил, что там полезнейшие вещества. Там белки, там жиры, там гипофосфаты, там просто можно жиреть, знаете, вот. Вот когда свиньи едят испражнения, такие жирные становятся, сильные, толстые, там очень много полезных. Единственная проблема, это просто запах и все вид. Он очень быстро это научился делать, этот ученый, этот технолог, он сделал, устранил запах, добавил какие-то красители, уплотнил, пожарил, бифштекс открыли, ресторанчик, пожалуйста. Их называют стул-итеры эти люди. Их больше, больше и больше становится. Это вам некоторые примеры того, как происходит деградация. Раз в год в Ирландии дельфины заплывают в залив. Я не знаю, как туда заманивают. Огромные стаи. И раз в год вся молодежь Ирландии почти практически выходит туда на берег и убивает их бесчеловечным образом. Их сотни и тысячи дельфинов. Просто кровавое море образовывается. Когда это показали в интернете, общественность ужаснулась. Некоторые сказали, зачем такая жестокость? Но там нашлись такие люди, которые уже отстояли точку зрения. Вы что? Это же мужские качества утверждаются так. А как же вы докажете, что вы мужчина? Вы должны уметь убивать. Вы должны быть сильным, принимать решения. Это в совершеннолетие делается, понимаете? Это становится законом. И вот когда вы делаете это законом, то есть это полезно для вас, это хорошо для вас, ешьте, пожалуйста, испражнения, это очень хорошо, гипофосфаты, белки, жиры, понимаете? О чем вы думаете? Модифицированную пищу тоже ешьте, очень хорошо. Потому что ее даже черви не едят. Она даже не портится. Ешьте, пожалуйста. Ешьте все эти консервы, дышите этим воздухом. Наука все это объясняет. Этот образ жизни становится как бы нашим законом, нашим долгом. Видите, какой есть способ поднять это все на человеческую платформу. И это делается. Я имею в виду, что это делается. Так вот сейчас единственный способ не упасть в эту канаву, это сделать долгом высшие законы Бога в свою жизнь, прямо в быт принести, в свою пищу, в свою жизнь, в свою семью, в свои отношения. Поэтому в русских ведах это время описывается так, нынешнее, в предсказаниях. В каждых ведах есть предсказания, в каждых писаниях есть какие-то пророчества, предсказания обязательно, значит, это не писание. И в русских ведах говорится так об этом времени, что это будет конец света для темных и начало света для светлых. То есть конец света для темных и конец тьмы для светлых. Вот это период времени. В силу того, что у нас появляется, видите, какой контрастный выбор. Малейшая неосторожность, и можете пойти, куда? Я живу уже не первый год, не первый десяток этой жизни. Здесь тоже есть люди опытные. Вы знаете, что если вы сделаете один поступок в области какой-нибудь, вы за него можете всю жизнь отвечать потом. Не так ли? Один человек получил травму на всю жизнь, когда его отец пытался задушить его сестру, то есть свою собственную дочь. Такой был эксцесс сумасшествия у него, что он бросился и стал душить собственную дочь. И его же сын видел все это на глазах, как она вот уже пена изо рта пошла в нее. И он в истерике защищал ее. Ну и удалось защитить, она выжила. И он живет с этой травмой до сих пор. Один развод... И уже проблема на всю жизнь. Один ребенок вне брака. Проблема на всю жизнь. Смотрите, как легко. Одна доза наркотика. Проблема на всю жизнь. Покурите несколько лет жизни. Проблема на всю жизнь, в генах. Там, на всю жизнь. Не думайте, что так все бесследно проходит. Пожалуйста, имейте опыт и осторожность, что сейчас очень легко скатиться вниз, крайне. Именно сознание. Стать просто каким-то там Тару, или Пашу, или Матсе, или пешачей вот этой вот, такой вот, лицемерной. Вы же видите, сколько таких примеров, о которых мы говорим. Почему? Потому что необходимы усилия, чтобы принести как закон в свою жизнь более высокие энергии. Не отражение, не подражание им, что я здесь Бог, мы здесь не боги, нет. Мы здесь очень мало живем. А на самом деле сделать это долгом, не Бог, а слуга Бога. Вот моя позиция к свету. Боги все будут воевать, а слуги все будут любить. Слуга, говорит, наилучший среди людей, написано в Ведах. Именно тот, кто служит. Самый талантливый, самый успешный, самый внимательный, самый любящий. Если мы все слуги, это и есть путь к свету. Если мы все господа здесь, вот это путь к тебе. И поэтому, как никогда, сейчас мы видим, что есть возможности для обогащения, для обмана и для терактов. Все сейчас такие технологии позволяют каждому, знаете, делать все, что он хочет. Правда же. И оружие достать можно, и сотовая связь, интернет. Вы можете сейчас делать любые террористические акты, любой из вас, если захотите. Все, что угодно можно делать. А можно делать и хорошие вещи тоже. При таких-то технологиях можно такое распространять, такие вещи потрясающие делать. Так вот, что же мы будем делать? Либо мы будем просто бояться, ни туда, ни туда, это еще хуже будет. Просто человек не, все мимо пройдет у него. Мимо пройдет. Это еще хуже. Гораздо лучше, что он опустится вниз, поймет, да еще у него есть время подняться вверх. Как трамплин, знаете, бывает, что он вниз спускается с большой скоростью, потом раз, и выпрыгивает наверх. Это бывает такое. Сейчас много людей, которые вот вниз спускаются, там уже получают такой страшный опыт, а потом идут в духовное знание еще с большой энергией, еще с большей энергией. Как бы на пользу это идет. Хотя там риск, конечно, есть совсем, можно сказать, разрушится, тем не менее. Тем не менее, они хоть какой-то опыт получают. Но когда вот этот уровень, человек находится на этом как бы мещанском уровне, то это сказка о Пискаре. Премудрым, у Салтыкова Щедрина. Он премудрый, он очень долго живет. Он дольше всех живет, там, ему уже там 100 лет, если не больше. И все пескари поражаются, как же он выжил-то вообще в такой среде. Тут щуки кругом, а? Никому не удается. Что же он такое знает, что мы не знаем? Пойдем спросим пескаря. Окружили его, собрались, дали ему микрофон, говори. Ну и пескарь вылез, там глаз вытащил из тины, там плавник, хвост появился, такое чудовище, все в тине. Старый-старый пескарь вылез, вот взял микрофон, сказал, главное не высовываться. И снова залез в тину, все. Будете долго жить, сохранитесь надолго очень. И так многие могут думать, ну что, в конце концов, у меня есть какая-то там работа, какой-то там дом, ну какой-то сбережение, ну и хватит с меня, не нужно никуда лезть, ни туда, ни туда, боже мой. Какие беспокойства. А знаете, что будет с таким человеком? Не думайте, что он будет жить спокойно. У него больше всего стрессов и переживаний. Сейчас же главная проблема стресса. С точки зрения психологии и психики человеческой сейчас, если вы рассмотрите ее с позиции 50-х годов, вы увидите, что сейчас люди все больные, неполноценные. Иммунная система то же самое. У кого это? Большей частью у обывателя это все проявляется. Потому что они боятся, они в страхе живут, они в этой тени живут. Им выжить, 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 выжить. Это страх, постоянный страх. Это вообще неполноценное существование. Это вообще не жизнь как таковая. И так нужно поставить высокую цель к свету, и все, тьма закончится. Но это нужно применить прямо непосредственно в своей жизни, как закон. Поэтому веды говорят, нужно практиковать это, как образ жизни, не как какую-то идею, а как образ жизни. И в 2012 году, ну уже практически сейчас, этот процесс уже идет вовсю. Однако, например, недавняя информация была о том, что в Америке просочилась информация от ученых. Ну, наверное, просачивается информация. Это еще, знаете, когда было? Да, в 50-е годы. Нет, я могу ошибиться. Но до моего рождения это было. Это было до моего рождения. Рассказывали мне старшие. Когда сделали телескопы ученые, стали наблюдать космос, планеты, вот выстраивать всю эту систему солнечную, анализировать, они увидели спутники Марса, так? Или Юпитера? Несколько спутников, один из них Фобос. Неправильной формы, не круглый. И очень ясно видно, близко, и траектория как будто бы он летит к Земле, увеличивается. И пошла утечка информации в общество, что это какой-то космический корабль, который летит к Земле захватить ее. И на планете была большая паника. И еще фантастический рассказ появился, помните, «Аэлита» назывался. Вот на этой почве это было написано все. Тут же это все написали, эти фантазии, что этот корабль пришел, там враги какие-то. Потому что там уже нашли это кольцо астероидов от Фаветона, что была планета, она была разрушена, но теперь планета Земля может быть разрушена. То есть они всегда всего боялись. И на планете была истерия. Есть информация о том, как спутник планеты Земля недавно один сорвался с орбиты, стал падать. Ну, просто стал падать. И ученые посчитали, что, например, должен упасть вот в районе вот таких-то островов в океане. И жители этих островов были в панике, и несколько человек сошло с ума. Статистика. То есть нервное напряжение. Вот что интересно. Я сейчас смотрю на людей, как они живут, у них напряжение очень сильное внутри, страхи большие. Как только вы начинаете им что-то говорить, чуть-чуть выше их понимания, они секта. Не могут даже проникнуть туда. Страх, прежде всего, просто недоверие к каждому. То есть вот такая среда. И как вы думаете, кто же выживет при таких условиях? Обыватель, тот, кто внизу, или тот, кто хоть как-то карабкается наверх. Вот видите, как все просто. Вот видите, как просто. Вот время-то какое сейчас. Посмотрите внимательно, что происходит. А потом люди просто не смогут выжить, потому что стресс означает болезни, короткая жизнь, плохое общение, плохие семьи, вырождающиеся дети. В Европе это уже происходит. Я был в Финляндии и в Швеции еще много лет назад. Уже тогда была статистика странная. Сколько там было? 60% детей? Нет, меньше. В это время меньше. Они были дебильными, умственно отсталыми. Огромное количество. Это бедствие, вырождение. В Финляндии точно я помню эту цифру. Кстати, в Петербурге 70% шизофрении сейчас признано. Как вам это? Ну, это норма для Петербурга. Для Петербурга это нормально, они говорят, не беспокойтесь. Когда наша дочь родилась в Петербурге, в 85-м году, дочь, у нее были признаки рахита. И нам сказали об этом родителям. Я чуть с ума не сошел. Ничего себе, ребенок с рахитом, что такое? Ну, то есть такая голова, что ли, будет у нее, или что это? Я говорю, чего так беспокоишься, говорят нам врачи. Да они все с рахитом рождаются в Петербурге. Это, здесь такой климат, мало солнца, витаминов. Тут все дети рождаются с рахитом, потом пройдет. Это норма для Петербурга. И так сейчас такие нормы, что люди сумасшедшие стали нормальными, видите? Уже. Мы все с вами здоровые, нормальные, образованные, разумные, счастливые, правда же? У нас хорошие семьи. Это норма для Кали-Юги. А что тут? Так что ничего не надо больше делать. Вот эту норму вы выполняете, все хорошо. Деньги есть, ну и слава Богу. Живете спокойно. Пиво еще есть в киосках? Есть пиво? Ну и все, что-то беспокоит. Норма выполняется. Правительство заботится, все дает. Что вы беспокоитесь? Там по двору немножко где-то что-то там, и все нормально будет. Вы же знаете, как сейчас жить можно. Ну? Вот так что нужно тогда уже выбирать. Сейчас как раз приходит как бы вот этот выбор. Потому что дальше вот так вот просто вот невозможно, что это наступает хаос, сильное противостояние. Поэтому сейчас как раз стремятся и власти всех этих вот республик, бывшего Советского Союза и в мире, как-то упорядочить жизнь. Как? После демократии как упорядочивать жизнь? Знаете? Диктатурой. А потому что по-другому не упорядочите. Демократия переходит к разным мнениям, к разногласиям. Вы не сможете упорядочить. Много партий. Вам нужно единство. Вам будет диктатура. Что будет? Чипы. Уже это есть. Всех чипуют. Без чипа вы не сможете ни снять деньги, ни получить деньги, ни заработать, ни пойти в супермаркет, ни купить, ничего. Все. И будут знать, где вы в каждый момент времени, в туалете, или где вы сидите, что вы делаете. Все будет под полным контролем. Контроль будет все жестче, жестче и жестче. Так что надо выбирать. Быть нам обывателем, идти вниз или освобождаться от всей этой ситуации. Вот сейчас просто у нас нет другого выбора. Хотим мы или не хотим этого. Если раньше значит, какой-то был выбор, я еще подожду. Вот 20 лет назад я говорю такие подобные вещи, но только я говорю на основании вед, я объясняю веды. И обычно люди говорят, о, здорово, хорошо, ваши принципы, ваша философия прекрасна, да. А что же вы это все не делаете, я спрашиваю. Говорит, ну, а вот когда все будут делать, и я буду делать. Ну, пока вот я не могу, я вот здесь. У меня вот есть свои обязанности, семья, друзья, начальство, деньги. Ну, как я могу это беспокоить все? Я не могу пока. Так вот, время приближается, когда мы уже не сможем, так сказать. Придется что-то выбирать. Это влияние времени. 12-й год или 13-й год, я не знаю, но очень скоро, уже сейчас мы чувствуем это. Возможно, это будет прямо в 12-м году. Но с кем-то прямо сейчас наступает. Правда? Ну, разве нет? С кем-то уже многие подходят и говорят, я не знаю, что делать, что мне делать в жизни, как жить дальше, что. Надо вот выбирать. Теперь нужно что-то принять в жизни, выбрать. Либо так и жить, как жил, и принять это как норму, либо пойти вниз, чтобы забыть вообще обо всем на свете, расслабиться. Либо уже развиваться по-настоящему. Уже путем просто забвения мы не выживем. Как раньше. Водку, бутылку выпил, и ну и нормально. Завтра снова на работу пошел, все в порядке. Нет, так не получится. В Алма-Ате кафе открыли недавно ночное, называется «Амнезия». Да. Тоже есть? Ну, да, везде такое есть. Главное это забыть, забыться, просто память устранить какую-то. Жизнь так тяжела. Поэтому мы рекомендуем заниматься медитацией, изучать веды, науку знать, духовную, обрести любовь настоящую, божественную, и тогда она будет жить хорошо в этом мире. Свет придет изнутри. Истина установится, лжи не будет. Ложь большая проблема в мире сейчас. Ложь на лжи. Хорошо, я в двух словах объясню, что такое истина, чтобы вы не думали, что я тоже что-то тут прибираю, ладно? Истина, она очевидна. Не надо вообще ее объяснять и долго говорить на эти темы. Истина в том, что она нужна. Чистая вода, согласны? Чистая земля, согласны? Чистый воздух, правда? Чистая пища. Любовь нужна? Хорошие, крепкие семьи, хорошие дети, любовь к Богу, любовь к семье, любовь к родине. Не нужно все это? А что же вы не знаете, что такое? Все вы знаете. Так вот давайте это и делать. Все просто. А что мешает делать? Желание стать Богом. Выгода, 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 выгода. Я большой, я богатый, я властный, у меня все будет. Ракшас. Ракшас. Я самый главный, все. Я тут заработаю такие деньги, я потом тут такое устрою. Я, мое. Я и мое. Две концепции. Веда говорит, это две демонические концепции. Я и мое нужно разрушить в нашем сознании. Если я знаю, что я не это тело, тело я не теряю из-за этого знания. Правда же? А в чем преимущество? В том, что я становлюсь хозяином этого тела. А если я тело, я пойду в рабство этого тела. Вот он выбор какой. Либо так продолжать идти путем удовлетворения этого тела животного, биологического тела, либо познать себя как чистый дух и стать хозяином своей жизни. Вот это 12-й год, видите, все открывается. Это знание, и перед нами будет выбор не просто, какую книжку прочитать, а как жить. Вот такой выбор стоит перед нами. Другого пути не будет, мы ослабеваем, здоровье уходит, интеллект падает, при таком образе жизни мы не выживаем все. Дети рождаются плохие, да и, собственно говоря, Россия рождается. При таком образе жизни. Мы очень много потеряли за эти годы, как цивилизация. Теперь нужно спасти еще то, что можно спасти. И не просто спасти, а поднять на высокий уровень величия утраченного. Хорошо. Вот такая сегодня тема. Печальная. А может быть и не печальная для кого-то. Но теперь можно приступить к вопросам. Да?
По поводу истины, вы говорите, это то, что чистая вода, чистый воздух, да? Но сейчас вот, особенно в интернете, очень это пишут популярно, то, что Земля не справляется с этим, поэтому и будет конец света.
Кто пишет? Человек? Да, человек, а кто же еще? Или это пишет медведь какой-нибудь там, бурундук пишет. Они не спросили, кстати, их, животных. Ну, а как, конечно, как же можно справиться? Какой главный катаклизм на планете? Человек, правильно. Вот он, катаклизм. Это не цунами, это не какие-то ядерные, это человек. Группа ученых посчитала интересную вещь, заявила, что если человек в целом планеты остановит свою деятельность на месяц, просто будет отдыхать, ничего не будет делать, все восстановится. Все стихи восстановятся. То есть мы делаем много глупостей, много плохих вещей. Наш труд вредоносный на 90 с лишним процентов. Какие же самые выгодные вещи в экономике? Говорите. Нефть, газ, что еще? Электричество, алкоголь, наркотики, табак. Видите? оружие. Ну да, как земля справится вообще? Земля не пьет, не курит, видите, как ей справиться? Земля чистая. Это разряд богини. Она не будет с этим справляться, это не ее пища. Да, с определенной целью. Знаете цели? Чтобы споить людей, как вы думаете, мать это делает? Чтобы научить. Мы должны кое-чему научиться, живя на земле. Научиться выбирать из трех этих гун природы. Потому что без свободы выбора мы не можем достичь совершенства. У нас в сердце есть разные желания. Потому что предоставляется разная свобода выбора, но мы должны научиться правильно выбирать. В этом величие человека. А не в том, что мы под указку будем жить, под указку все это насильственно применять, как в школе нас будет вечно бить по голове и требовать знания материала. Не такая школа. Школа выбора, свобода выбора. Любовь только по выбору приходит. Поэтому есть на земле и вредные вещи для нас, и полезные вещи для нас, и нейтральные. Мы должны учиться выбирать теперь. Знания иметь. Мать учит.
Женя, что если бы Бог был, Он бы не допустил то, что происходит вокруг. Как бы вы Ему ответили?
Как не допустил? Уже допустил. А, этот мир создал не Бог. Вы знали об этом? Правильно, если она правильно понимает. Бог строил эти супермаркеты, что ли? А кто строил? Ну вот видите, этот мир создал человек. Изначально мир был другим. Мы забыли просто об этом. Это все люди сделали. Если бы Бог непосредственно сам бы все делал, это было бы совершенно все. Изначально так и было. Этот мир совершенен, если знать, как он устроен. Зачем дал совершенство? Чтобы мы смогли понять источник его. Например, если я даю вам собственное творение и сказал, смотрите, вот это я сделал, вот эту розу. Я жду, что вы оцените мой талант. А вы берете это и используете. Скажите, я тоже могу что-то сделать подобное. И делать искусственную розу. Вот так, видите. Вот что происходит в отношениях. Зачем они творят роботов заново? Зачем они творят людей в пробирках? Зачем они клонируют людей? В природе все это уже есть. Они все подражают. Вот это отражение, видите. Все это отражается в человеческом... И человек это все делает отражение вместо оригинала. С оригинала списывает, но делает искусственный мир, в котором выжить сам не может потом.
Я извиняюсь, а вот эко-новое направление... В нашем мире новое направление эко у людей, которые возникают проблемы для создания семьи, они не могут сделать ребенка. И создали такое отражение эко. Что вы скажете по этому поводу?
Как? Где они выращивают детей? В пробирках. Но в этом случае, если нет возможности, есть такие примеры в ведах тоже, да? Когда не может родить ребенка, женщина или мужчина не может дать, тогда они берут, выращивают искусственно, в специальных емкостях. Это в древности было известно тоже.
Да, да?
Как исключение? Ну, не как правило, конечно.
Ну да, конечно.
Что один мудрец однажды, в Пуранах написано, в древних, один мудрец, он медитировал, и когда достиг сострадания уровня, как Будда, да, он достиг сострадания уровня, он увидел, что тут много страданий у людей. И одно из главных страданий – это рождение. В муках рождается ребенок. Он подумал, я это исправлю. У него была ситха, были знания определенные. И он стал строить дерево, как бы вот эти генетические вещи, но мистическим образом. И он взял и стал строить дерево, конструировать, на котором вырастали люди. Это дерево существует в Индии. Оно недоделанное. Оно растет до сих пор. Это кокосовая пальма. То есть, кокосовый орех, его жидкость в точности, это человеческая кровь по составу. Может делать переливание крови. Она сконструирована по образу и подобию человека. Это создано мистиком в прошлом, очень древнем прошлом. Его идея была лишить, избавить людей от страданий рождения именно. И вот кокосовый орех, когда начинает развиваться, он очень похож на детскую голову. Там можно даже найти темечко, там какие-то вот такие признаки лица, вот, когда он только-только начинает развиваться. И вот у него стало уже что-то получаться. И идея была в том, что они просто вот вырастали бы, созревали, отпадали бы и уходили. Все. Там ни мама, ни папа, никаких проблем. Но другой мудрец остановил его и сказал, ты что делаешь? Пойми, в этом есть смысл. Ребенок должен родиться у матери, должна выносить ее, родить в муках, и тогда она станет матерью, будут отношения. А у этих кто будет? Мама и папа. Главное же отношения. Ради отношений это делается все. Ради прогресса, вот любви именно. То есть необходимо быть матерью, необходимо быть отцом. А это что такое у тебя будет? Это будут какие-то роботы биологические. Потому что не будет ни родины, ни матери, ни любви, ни мужа, ни жены никогда. Что это такое-то история вообще? Ты не понял творение? И он остановился. Вот эта пальма так осталась. Кокосовая.
Вот вы сказали, сейчас идет Кали-юга, 432 тысячи лет, сейчас только 5 тысяч лет прошло. Но так как я хожу частенько на лекции, в последнее время мне все время попадались, говорили, что сейчас должна быть уже Сатья-юга какая-то. Я пыталась долго выяснить, где это написано. Говорят, крапление где-то 10 тысяч лет, вроде как не похоже. Так вот, действительно это, если это есть, где прочитать об этом?
Да, это подтверждается. Это не только в Ведах написано, это написано также в некоторых христианских источниках библейских, что сатана будет скован на 10 тысяч лет, вот этот период времени. То есть сейчас Кали-юга, но мы живем в начале просвета. Вот как плохая погода, иногда все-таки мы видим кусочек солнца, да? Вот сейчас такое время начинается только. Чем оно сопровождается? Распространением духовного знания. Это период распространения. И 10 тысяч лет у всех будет возможность духовно развиваться в полную силу. С огромным успехом. С огромным успехом причем. Но потом снова облака сомкнутся, и будет очень плохо. Гораздо хуже, чем мы можем представить. Сейчас мы живем в хорошее время, слава Богу. Можем собираться и разговаривать на эти темы. А потом знаете, что будет написано в Ведах, в пророчествах? Заодно слово «Бог» на месте. Мозги наводит сразу же. Даже разговаривать без суда и следствия это будет происходить. Да, слава Богу, не сейчас. Сейчас тоже кто-то кому-то это может быть не нравится, но так или иначе законы есть какие-то еще другие. Все это время? Ну, мы побеспокоимся, ну, чтобы был, да, какой-нибудь такой человек. Будут хорошие. Уже сейчас, как говорится, предсказание, что родился такой человек, он еще ребенок, но он встанет на престол скоро. Будет очень влиятельный, добродетельный человек в России.
А когда это будет?
Ну вот, возможно, вы увидите, я не знаю. Я, скорее всего, нет. А что такое вахабизм? Ну да, да, что они делают? Агрессия опасна. А, деньги платят. Да, плохо это. Плохо. Если платят деньги, они агрессивны, это плохо. Это не религия. Это банда. Это агрессивные люди. Агрессия опасна. Ну, пока власть денег есть, конечно, люди будут кто-то принимать это все из-за денег. Пока власть денег существует. Распространяйте духовное знание ведическое, которое говорит о бескорыстии, и ваххабизм ослабнет. Другого способа нет. Способа другого нет, поверьте. На уровне государства ничего не получается. Никто не сможет справиться с таким явлением. Там деньги большие. Только сейчас надежда на распространение духовного знания. Сейчас нельзя бороться с наркоманией по-другому, с алкоголизмом по-другому, с нарушенными семьями по-другому. Никакие законы не помогают, видите. Потому что вот эта выгода, она заставляет людей жить все равно по-старому. Единственный способ сейчас это распространять духовное знание. Люди станут независимы от системы. Освободятся. Ну вот в вашем случае раньше вы уже, видите, что-то получили. Но какие-то годы будут переломные, всегда в начале столетия происходят какие-то перевороты хорошие. Такие циклы существуют.
Позвольте вопрос. Я хотел вот по этой схеме, да, вот ее переложить как на социальную структуру нашего общества, потому что, судя по всему, очень больное у нас. Социальная структура сложная, она не совпадает со структурой ВАРМ, хотя наверняка там это все заложено. Вот каким образом вот это понимание платформы средней отражается в наших социальных слоях, по крайней мере верхних, потому что, судя по всему, элита у нас очень больная, а сможем ли мы без нее вот это все выстроить? Потому что нижний уровень социальных слоев, он, наверное, уже и не понимает, что происходит, а верхний уже, наверное, и не хочет. И нас начнут заставлять вот туда вниз по закону спускаться. Каким образом вот наше российское общество и народ наш может это все выдержать, если мы потеряли массу всего, в частности в образовании, до предела уже почти дошли?
Очень хороший вопрос, практичный вопрос. 90-е годы начала. Я начинаю давать программы и лекции в университетах Петербурга, потом в Москве, потом в Алмате. В Алмате прошли практически все университеты, каждый. В Петербурге почти все основные университеты. Это было год за годом. Я просто сейчас расскажу свои наблюдения, что происходило все эти годы. И так у меня опыт уже примерно лет 20 всего этого по России. И первый опыт, мы даем студентам какие-то знания, ажиотаж начинается, люди сбегаются с своих курсов, с групп, на лекцию набиваются, педагоги все думают, что там такое, приходят тоже. То есть, когда еще ничего не знали о ведической культуре, был ажиотаж. Затем мы говорим об образе жизни, что мясо, рыба, яйца, все остальное плохо, плохо, они это принимают с энтузиазмом, идут домой, рассказывают родителям. И те идут убивать ректоров, там, директоров школ. И вот тогда начинается опасность. Тогда запрещается это все. Запрещается. Как? Не сразу. Потом я снова иду в университет в следующие годы. Студенты слушают, но уже без ажиотажа. Никакого ажиотажа. Сознут из-под лобья. Злоба. 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 Их настраивают. Что придет какой-то сектант, и вы должны выдержать его философию и разоблачить ее. Давали им задание. Это была война страшная. 2 часа. Пара. И в конце все удалось что-то переломить. С каким-то успехом, так или иначе. Через несколько лет снова прихожу, даю очередной как бы этот тур по университетам. Студенты записывают. Присутствуют преподаватели и задают вопросы в конце. Еще проходит несколько лет. Преподаватели приглашают в институты. Записывают и просят, можно методичку какую-то? И вот до сих пор идет по нарастающей линии. Все люди России, интеллигенция, они принимают эту науку сейчас. У меня не было опыта, чтобы кто-то не принял это. Может быть, они не следуют сейчас ему, не живут, но они принимают, говорят, это хорошо, это нормально. Единственное, чего не боятся, это религиозного аспекта. Не предам ли я свою религию, допустим. Вот я православный, как мне быть? Вот этот меня так беспокоит. В плане знания проблем нет. Что касается вот этой вот управляющей верхушки, она всегда была к нам относилась настороженно. Всегда это было. В те времена она не изменилась никак. Что касается людей, они все с нами. То есть в плане знания это необходимо. Людям это нужно. Поэтому у меня нет веры в то, что сейчас кто-то из управляющего класса это начнет применять. Это невозможно. Там есть хорошие люди. Много хороших людей. Я их лично знаю. И в мэриях, и в министерствах. И в Казахстане, и в России, и в других республиках. Я встречаюсь. Но в той системе это невозможно применить просто. Они не смогут это сделать. Не думайте, что там они такие плохие, только о выгоде думают. Нет, там есть люди, которые болеют за людей, за общество, за государство. Есть такие люди. Вот такие есть люди. Но это невозможно. Они сами говорят, пока мы просто ничего не можем сделать. Хотя они принимают советы, сейчас мы общаемся с некоторыми. Ни гласно, ни в кабинетах. Вот таким образом идет распространение сейчас знания. И что касается каждого из нас, если вам что-то запало в сердце, рассказывайте другому. Знания нужно передавать. если в чем-то убеждены, если что-то прониклось, это очень хорошо, давайте это другим тоже людям. Нам многому чему можно научиться хорошему. Люди святые говорят, что 2% людей в знании изменит весь мир. 2% нужно всего. Сейчас в России таких людей можно уже построить город примерно из 60 тысяч. Удивлены? Официальной статистики не будет. Не будет, вы не увидите ее. Но я это знаю. На праздник в Москву приходит 10-15 тысяч людей. В одной Москве. На фестивале мы были недавно в Украине, только что оттуда, с Украины. Вот Украина, потом был Приморский фестиваль, российский. Украина была более 70 тысяч собралось на фестивале с Украины. В России примерно 4 с лишним тысячи. Не все, конечно, приехали. Все не приезжают. Я езжу сейчас по Сибири, по Дальнему Востоку, там все гудит, полный зал. В Владивостоке был зал из 1000 человек. В течение 3 дней зал не пустел, а наполнялся только с амфитеатром. Хабаровск, Благовещенск, Новосибирск, Омск, о боже мой, где там еще, Абакан, ну везде, везде, везде. Полные залы, полные залы, полные залы. И все, просто люди записывают, записывают, читают, книги покупают, изучают, изучают. Диски, диски, кругом сотни, 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 сотни людей расходятся. Все. Это в России. Год за годом, год за годом. Вот я не один такой. Есть еще и другие, кто делают то же самое. Так что присоединяйтесь.
У нас в стране множество конфессий разрешено сегодня. Каким образом вот выстраивать отношения с другими конфессиями? Потому что, ну как бы сказать, я вот в нескольких конфессиях бываю и начинаю понимать, что единство принципов совершенно стопроцентное. Но каждая конфессия говорит на своем языке, на своих образных там каких-то основах. А вот принципы везде одинаковые. Возможно ли объединение этих конфессий, ну как бы сказать, по духу, или все-таки какая-то одна конфессия должна победить? Культура должна быть в отношениях между конфессиями, мне кажется. Ну, а вот как вы считаете,
что... Я согласен, что вы сказали, вот, что должна быть культура одна. Мы разные люди, но культура должна быть одна, это факт. И культура — это образ жизни. Когда у нас станет один образ жизни, чистый образ жизни, все объединится.
Идеология нового времени – это культура. Мне кажется, что вот и государство должно об этом очень заботиться, чтобы культура была на первом плане во всех средствах вещания, во всех средствах, ну как бы работы с людьми, с народом, как они говорят.
Я считаю, что у вас очень ясное видение, вы должны его применить. Вы совершенно ясно говорите, излагаете, совершенно конструктивно. Надо применять точку зрения эту в обществе.
В учебных заведениях. И где-то 10-15%, как правило, студентов, которые действительно интересуются, которым интересно жить, хотят что-то сделать полезное обществу и так далее. Все остальное вот для меня это просто балласт, который находится в аудитории. И в связи с этим такой вопрос. Вот я отслеживаю очень хорошо сайт «Экопоселение России» и вижу, что умные люди, способные саморазвиваться, самоорганизовываться, так скажем, в пределах России, ищут вот такие места, где действительно собираются в поселения, которые имеют свои структуры определенные, свою систему. И пытаются наладить, наверное, жизнь какую-то интересную. Вот как вы считаете, есть ли будущее в России вот у таких экопоселений?
Да, вот еще один разумный человек. Очень приятно слышать вас. Так, я что-то хотел сказать по этому поводу. Что касается балласта, вот сейчас, вот этот момент важный. Не расстраивайтесь на эту тему. Это естественно. Из многих-многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, написано в ведах. Это характерно. Большинство людей будет зависимы от общества, от социума, от денег, от устройства. И где-то 10-15% они будут самостоятельными, будут что-то продвигать, какие-то активности интеллектуальные будут сильные. В основном люди, они зависимы от системы. Им нужна хорошая система, чтобы они продвигались. Для них нужно построить ее будет, вот, в будущем. А построить вот эти вот самые активные. Поэтому сосредоточьтесь на этих активных людях. Есть одна история древняя из Пуран о царе Притху, который построил целую империю, как? Сейчас скажу вам секрет. Поскольку вы разумны, вы поймете. Послушайте внимательно. Простое правило, очень короткое, простое, если его применить только. Он общался только с людьми, которые понимали его и были его доброжелателями. Он никогда не тратил энергию на вражду ни с кем. Он просто не замечал, если люди не понимали или были балластом, они просто занимались своим делом и все. Но он взаимодействовал только с теми, кто его прекрасно понимал и был его доброжелателем. Он построил целую империю таким образом. То есть на борьбу не тратил ни капли энергии вообще. На бессмысленные вещи. А сейчас сколько уходит на борьбу у нас с вами энергии? Ого-го. У нас не остается сил, чтобы жить полноценной жизнью. Слишком много мы думаем о том, что вот об этом думать вообще, кажется, не нужно. Нужно вкладывать свои силы в хорошие вещи, и они сами потянут за собой все остальное.
Вопрос еще такой. На предыдущем листе вы нарисовали схему деления там, дочеловеческое, как бы человечество, и человеческое. Вот вопрос состоит в том, чтобы вы пояснили, пожалуйста, как они возникли, и возможен ли, скажем, такой переход там, туда-обратно. Это первый вопрос. И второй вопрос. Есть ли какая-то связь вот, вашей представленной вами классификации с делением, принятым в христианстве, на Адамово человечество и там, не Адамово человечество. Спасибо.
В Ведах это представляется как знание о гунах материальной природы. То есть, в данном случае речь идет даже не о человеке, а о сознании, о душе. И вот если это душа, представьте ветер. Ветер дует. Ветер несется через мусор, мусорную свалку. И он несет все запахи и качества мусора, правда же? Или он пролетает над розовым садом, и тогда он несет этот аромат роз. То есть ветер, он от того, чем соприкасается, таким становится, верно же? Вот так же вот это сознание, душа, то, что мы называем человеком в теле человека, в зависимости от того, с чем общается, приобретается это качество. Если общается с ракшасами, становится ракшасом. Общается с животными, становится более животного происхождения начала. Когда я был в одной тюрьме, приглашен я был туда. Приглашение пришел. Меня провели там по этим, стали показывать там эти камеры, казармы там, где они работают, заключенные. Я говорю, где они сейчас? Я говорю, сейчас они в поле все там на земле работают. Потом стали все приходить, эти заключенные, стали слышны их голоса, и вот эти звуки, знаете, они были не такие, как люди общаются на свободе. Там жаргон другой, там немножко другие качества, интонации другие, там есть своя иерархия очень жесткая, и там, то есть другая система. Это все выражено было в их отношениях. Я заметил, что начальство, оно тоже разговаривает точно так же. А они не сидят в тюрьме, они там работают, поймите. И вот мы, может быть, с вами хорошие люди, скорее всего, я думаю, все. Но поскольку мы очень соприкасаемся с одним неблагоприятным, мы несем эти качества. Вот теперь нам нужно понять, как сохранить человеческую свою чистоту. Чтобы не стать там ракшасом или претой каким-нибудь от этого общения неблагоприятного, чтобы не учиться не обманывать, жить честно и так далее. Вот. И вот это Адамово человечество, не Адамово человечество, это просто выбор. Свобода выбора. И когда человека охватывает ложная гордыня, он теряет свободу выбора. Он вынужден идти, встать на этот путь, и этот путь приведет его к несчастью рано или поздно. То есть путь такой. Выбор один, а потом просто путь. Как вот видите, на распутье есть налево, направо камень указывает и прямо. И три разных результата. И вот мы один шаг только делаем, и все уже решено будет. Все остальное уже известно. Вот этот шаг нам нужно сейчас вернуться, вот этот, не Адамово человечество. Нужно вернуться в исходную позицию и решить, какой шаг теперь мне делать, куда мне идти, в какую сторону. Каждый может этот выбор применить в любой момент времени, всегда свободны в этом выборе. Где бы мы ни были, кем бы мы ни были, в выборе, внутри, в желаниях мы всегда свободны. Вот так мы можем преодолеть все эти вещи. А это все зависит только от общения.
Скажите, пожалуйста, а вы могли бы все-таки дать комментарий по поводу экопоселений? Вот вы не договорили.
Да, да, экопоселение. Это хорошая идея. Но она сейчас почти неосуществима. Почти. Я не говорю, что она вообще неосуществима, но почти неосуществима. Ее нужно постепенно осуществлять. Потому что здесь требуется также вырабатывать принципы общества нового, если это экопоселение. Принципы нового общества, что там люди будут делать в этом экопоселении, как их образ жизни, их моральный уровень, их отношения, их школы, их законы какие будут там новые. То есть это заново нужно строить нашу жизнь. Поэтому мы не начинаем сразу с экопоселения, мы начинаем с индивидуальной практики, с индивидуального образа жизни. И вот когда мы с вами утвердимся в чистоте, в чистых принципах, это уже будет готовое поселение. Нам останется просто взять землю и жить там. Да. Мы должны объединиться в образе жизни, утвердиться в этих стандартах. Это наиболее острый вопрос для этого поселения сейчас в Европе. Пища совсем там уже никуда не годится. Вот это, как она называется, генная инженерия, да? Модифицированная пища. Это уже признано совершенно невозможно принимать. Люди не разлагаются в могилах. Тела от этой пищи. То есть пластиковые тела фактически имеют немыслящие тела от этой пищи. Там нет эфирных этих вот энергий, жизненной силы, праны нет в этих продуктах. Они хранятся в газовых камерах, выращиваются искусственно. Люди все это едят, и они теряют способность тонко помнить, тонко мыслить, интуицию и все остальное. Все самые человеческие тонкие вот эти энергии. Так пища важна. Вот. Поэтому в Венгрии сейчас есть одно экопоселение, но это наше экопоселение, не краснодарское. Мы говорим об обществе, которое это все как бы организует по всему миру. И правительство лично выделяет туда сейчас деньги, субсидии. И они обучают людей, как выращивать чистую пищу в Европе там. Потому что без химикатов ничего уже не растет, они не знают, как выращивать. Вырастает плохая пища, еще хуже без химикатов. Земля отравлена. Они учат их заново, как пахать землю, для чего нужны коровы и быки. Они необходимы. Не трактора нужны, коровы и быки нужны. То есть это все не первобытный образ жизни, а чистый образ жизни. Люди забыли это изначально. И масса людей, которые сейчас работают на заводах и пьют водку, скажем, или что-то еще, они должны найти именно применение на земле, благороднейший труд, очищающий. Каждый почти из нас должен быть знаком с этим, с землей. Как это происходит вообще, как молоко корова дает, как это все растет, как это все на солнце, как Иисус, знаете, как это представил, как это ангелы света, ангелы воды, он так это все поэтично представил людям больным, давал им чистую пищу, говорит, не ешьте мертвечину никогда, жизнь только из жизни исходит, вы должны есть живое, живое значит растение, растение вы живым только можете съесть, плоть живую вы не сможете съесть, но убить сначала нужно его, прикончить просто зверски, поэтому там целая наука. Вот это чистое, чистое, чистое жизнь. В городах люди не видят всего этого, нету. Хлеб в магазине, молоко из бочки, правда же? Машина вместо телеги, вместо лошади. Вы не общаетесь, вы не знаете жизни, говорится. Вы теряете связь с изначальным миром, который был дан свыше. Мир природы уж уходит от нас. Вот под Краснодаром, когда ты видел озеро из лотосов, до сих пор сохранилось еще? Красота, это что-то невероятное. Там люди просто очищались. Вот такие места, вот такая должна быть планета вся. Вот такая. Это не только как заповедник, огороженный забором, знаете. Вот это все должно быть таким, чистым. Очень хорошо. Хорошее предложение. Я не говорю, что это невозможно вообще. Я просто говорю, что пока... Не обязательно. Да, можете начать в тех условиях, в которых сейчас прямо находитесь. Уже начать что-то можете делать. Всегда есть какая-то возможность. То есть, одну возможность вы используете, приходит другая возможность, правда же? Еще, еще вот так и происходит. Да. Всегда есть какая-то возможность. Не думайте сразу о каких-то больших проектах. Это может быть трудным сейчас. Но каждый что-то может начать делать. Самое главное – это общение, поддерживать наш этот энтузиазм, дух и знания. И постепенно все будет образовываться. Экология души, да.
Скажите, пожалуйста, а какими способами, именно Божьи законы, можно применить в быт?
И еще вот раз повторите.
Божьи законы, вот вы сказали, прямо привнести в свой быт, в свою жизнь, ну, обычную, обычного обывателя. Вот даже такие, ну, интернет это двоякое, как меч, он может спасти жизнь ребенка, а может его убить. Так и интернет, я вот совершенно случайно наткнулась на сайт, который так и называется «Просто так». Это мечи его организовали, город Томск. И там те, кто нуждается в помощи, пишут заявки. Кто может чем помочь? И люди просто так друг другу помогают. Mm-hmm. Есть сайт «Благовест», вот буквально позавчера. Они разместили информацию, что собираются организовать газету «Астра». Причем эту информацию получила благодаря рассылке Тарсунова. Тарсунова познакомилась здесь. То есть оно все как-то цепляется одно за другое. Mm-hmm. Вот это является Божьим проявлением в этом мире?
Конечно, это же вырывает людей из невежества. То есть сейчас первый шаг вообще, если говорить о первом шаге, практичном для нас, для общества, это оздоровление. Прежде, например, если оздоровление себя, своего сознания, тела, семьи потом. А затем мы сможем что-то уже делать, взаимодействовать. Великие вещи сможем делать. Сейчас нужно оздоровление.
Информационное в том числе.
Информационное, интеллектуальное здоровье, ум нужно очистить, то есть медитация нужна, то есть все это относится к теме здоровья, оздоровления сознания, тела. А затем мы обретем могущество.
Благодарю. Угу.
Угу. Ну что ж, на сегодня мы закончим. Спасибо большое всем.